Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 29 апреля 1876 года скончался адмирал Геннадий Иванович Невельской. Исследователь Дальнего Востока, он доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин – это остров. 14 августа 1850 года амурская экспедиция под руководством Невельского подняла русский флаг в устье Амура. Был основан Николаевский пост. Ныне город Николаевск на Амуре. Невельской по собственной инициативе объявил о присоединении к России Приамурского края и Сахалина. Особый комитет в Санкт-Петербурге счел этот поступок дерзостью, достойной разжалования в матросы, о чем и было доложено Николаю I. А канцлер Нессельроде донес императору, что поднятие русского флага на спорной территории и основание там форпоста вызовет резкий протест Британии, что может осложнить международные отношения. Однако Николай I назвал поступок Невельского молодецким, благородным и патриотическим и наградил его орденом Владимира IV степени, а на доклад особого комитета наложил знаменитую резолюцию: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». Согласно еще Нерчинскому договору 1689 года, заключенному с китайцами, многие земли Дальнего Востока не были разграничены и считались как бы ничейными. Однако, благодаря инициативе и настойчивости генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева, вскоре были заключены с Китаем Айгунский договор 1858 года и Пекинский договор 2 года спустя. По этим соглашениям к России отошли земли по правому берегу Амура, вплоть до устья, и от устья реки Уссури до Тихого океана. Сегодня это территории юга Хабаровского края и Приморский край. Вскоре на присоединенных территориях был основан Владивосток. За подписание Айгунского договора с Китаем Муравьев получил титул графа Амурского и стал называться Муравьевым Амурским. В Хабаровске на берегу Амура в 1891 году ему был установлен памятник работы скульптора Александра Михайловича Пикушина, автора монумента Пушкину в Москве. В советские времена памятник графу снесли, но в 1992 году восстановили. А ныне он известен каждому россиянину. Памятник графу Муравьеву Амурскому украшает банкноту номиналом в 5000 рублей. 29 апреля 1686 года родился Василий Никитич Татищев. Математик, историк, географ, горный инженер, юрист, экономист, государственный деятель. Татищев написал первый капитальный труд по истории России и составил первый русский энциклопедический словарь. Он основал Екатеринбург, Пермь, Ставрополь, ныне Тольятти, установил границу между Европой и Азией. До него границу хотели провести по Каме или по Оби, но Татищев верно угадал место, где надо ставить граничный столб, и этот столб до сих пор стоит под Первоуральском. И при всех его талантах он так и не стал видным государственным деятелем. Жалует царь, да не жалует псарь. Из-за вражды с Бероном во времена Анны Иоанновны Татищев не только был лишен чинов, но вполне мог и лишиться головы. Спасла лишь смерть императрицы и свержение ее временщика. Но при Елизавете Петровне Татищев оказался не у дел. Он уехал в Болдино. Нет, не Пушкинская, Нижегородская, а подмосковная, под Дмитровым. Накануне смерти Татищев поехал в церковь и велел туда явиться трем крестьянам с лопатами. После литургии пошел со священником на кладбище и велел рыть себе могилу возле предков. На другой день приехать, причастить его. Дома Татищев нашел курьера, который привез указ, прощавший его, и орден Александра Невского. Он вернул орден, сказав, что земные награды ему уже ни к чему. На другой день Василий Никитич причастился, простился со всеми и умер. Похоронен был там же, рядом с церковью Рождества Христова. Ее в 1930 году закрыли, а в 50-м и вовсе взорвали. Могила Татищева считалась утерянной. Ее энтузиасты отыскали лишь в 70-х годах. Надпись на памятнике. Василий Никитич Татищев родился 1686 года, вступление в службу 1704 года, генерал-беркмейстер заводов 1737 года, тайный советник, и в том чину был в Оренбурге и в Астрахани губернатором, и в том чину в Болдино 1750 года, скончался июля 15 дня. И ни слова о написанной Татищевым истории российской, ни о границе между Европой и Азией. 29 апреля 1885 года скончался Владимир Сергеевич Печерин, религиозный мыслитель, католический монах, диссидент. Его отец был офицером. В юные годы Печерин не получил систематического образования. Его в духе идей Руссо воспитывал немец-гувернер. Это принесло свои плоды. Позднее он вспоминал, что в день объявления победы над французами в Отечественной войне 1812 года я про себя молился за французов и просил Бога простить им, если они заблуждались. Уже в возрасте 28 лет Печерин стал профессором греческой словесности Московского университета. Но вскоре навсегда покинул Россию, стал монахом католического ордена. В своих замогильных записках он писал: «Важнейшие поступки моей жизни были внушены естественным инстинктом самосохранения. Я бежал из России, как бегут из зачумленного города». В Англии он встретился с Герценом, который напишет о русском католике. «Разобщенным показался себе сиром русский человек в сортированном и по горло занятом Западе. Ему было слишком безродно». Печерин попросил Герцена рассказать, как он представляет себе обновление России, перестройку ее общественного порядка. Герцен ответил, что возлагает надежды на развитие науки и образования, на успехи цивилизации. Печерин ужаснулся. «Что будет с нами, когда ваше образование одержит победу?» А потом уже католический орден показался Печерину тюрьмой. Он хотел вернуться в Россию, где начались реформы Александра II. Печерин писал: «Лишь только воцарился Александр II, то вдруг от этой немой русской могилы повеял утренний ветерок светлого воскресения. Русский народ воскрес». Но Печерин так и не вернулся в Россию ни в эпоху Александра II, ни при Александре III. Кстати, его юношескую поэму «Чего хочешь, того просишь» Герцен опубликовал в журнале «Полярная звезда». У Достоевского в «Бесах» эта поэма Печерина пересказана как либеральная фантасмагория, сочиненная в юности героем романа Степаном Трофимовичем Верховенским. 29 апреля 1923 года в храме Христа Спасителя при негласной поддержке ГПУ открылся съезд обновленцев. Сразу вспоминается диалог отца Федора Вострикова с женой из 12 стульев Ильфа и Петрова. «Господи, неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался?» – спросила матушка, наблюдая за тем, как отец Федор остригает бороду. «А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? Обновленцы что, не люди?» «Люди, конечно, люди», – согласилась матушка ядовито. «Как же? По иллюзионам ходят, алименты платят. Ну и я по иллюзионам буду бегать». «Добегаешься». Обновленческая церковь возникла во время революции, не без поддержки новых властей. Ее идеологи, по каким-либо причинам изгнанные из православной церкви, провозгласили идею обновления церкви, демократизацию управления и модернизацию богослужения. Они заявляли о полной поддержке нового режима. Поэтому неудивительно, что в 20-е годы обновленцы стали единственной официально признаваемой властями православной церковной организацией. И дров с подачи властей наломали они немало. Первое, что они сделали на своем съезде, заявили о низложении патриарха Тихона, который активно выступал против режима большевиков. Но у властей была совсем другая генеральная идея. Руками обновленцев они хотели не только совершить церковный переворот и создать марионеточную церковь, но и под прикрытием этого беспрепятственно продолжать изъятие церковных ценностей. Эту кампанию по экспроприации разработал Лев Троцкий. Впрочем, обновленцы вели себя плохо. Постоянно ссорились друг с дружкой, объявляли себя новоявленными руководителями новой церкви. Впрочем, серьезной поддержкой и популярностью обновленцы никогда не пользовались, и в конечном итоге во время Великой Отечественной войны власти открыто поддержали московский патриархат. После войны обновленчество прекратило свое существование. Добегались.